Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Игорь Ватолин. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, страна. Вот, кстати, ты успел, мы же в праздничные дни с тобой беседуем, ты успел что-то посмотреть, где-то побывать? Ну, может, что-то посоветуешь нашим слушателям?
Ну, я советую гулять по просторам Риги, Юрмалы и Латвии со мной в рамках моих...
Это пошла реклама. Экскурсии. Ты подожди, ты расскажи, что людям делать вот здесь.
Не-не-не, просто ты меня спросил, что я делал. Я гулял по прекрасному пейзажу. Вот вчера был этнографический музей.
А что там было? В этом?
Ну, там до этого были Мартини со всеми этими
Мартин
масками.
Мартин Денис, да?
Конниками, козами, петухами, шествием ряженых, там этническая еда и прочее, ямпадрацис. Вот. А меня просто те, кто не успели на Мартине, они попросили все-таки поводить их по этнографическому музею. Но сейчас у нас Value Likes, вот, mm-hmm. время предков, когда предки приходят. Но люди вот по осени, например, вот некоторые страдают какой-то депрессией, меланхолией, но они не понимают, что это нормально, что это Value Likes. Это вот просто грань между мирами утончается, и из того мира приходят какие-то вот предки, существа, мысли, смыслы. И в этом есть свое богатство.
Но я хочу еще от себя сказать, что вчера я посмотрел вот это Рига Старого. Мне кажется, это субъективное мнение, у каждого свое, естественно, мнение. Может быть, почему мне понравилось больше, чем в прошлом году? Просто потому, что не было дождя, не было сегодня слякоти и грязи.
В этот раз иностранцев очень много.
Ой, слушай, кто говорит, что в Риге нет людей? Выйдите на улицу. Я вчера не мог вообще пройти.
Вот эти инсталляторы, этих световых объектов.
Да и туристов
объектов,
масса.
Там в основном, в отличие от прошлых лет, это иностранцы. И это интересно.
Интересно. Вот здесь у нас фигура. Ты видел, да, какая огромная фигура? Друзья мои, вот на Домской площади. Приходите вечерком, посмотрите. Пол площади занимает огромная надувная фигура.
Можно и днем прийти.
Можно посмотреть. Меня вчера подвезли, я думаю, это что такое?
Это инсталляция.
Ну хорошо, Игорь, вот многие люди старшего поколения знают тебя как отличного журналиста. В разных газетах ты работал. Ты уже второй в течение этого месяца гость моей программы, который уходит из журналистики, ну почти ушел из журналистики. Первый был Саша Геронян. И начинает заниматься другими делами. Чем это связано?
Не, ну, во-первых, я еще не ухожу из журналистики, таких вот пишущих дел. Я завершаю этот период в моей жизни. Я вот на каком-то этапе отследил, что мое развитие происходит такими вот периодами в районе 20 лет. Вот первые порядка 20 лет – это там учеба, осознание. Следующие 20 лет я проработал в школе, причем с восторгом проработал. Вот потом период, вот, который немножечко затянулся, уже порядка 30 лет, я так или иначе или очень активно в штате, или вот сейчас завершается период как фрилансер. Ну, я это...
А почему? Почему
занимаюсь?
Тебе журналистика?
Ну, потому что мне нравится писать.
Да, но ты будешь
нравится
уходить.
Нравится рассказывать, и я вот как бы последняя точка вот на этом пути. Я сейчас делаю 3 путеводителя, 3 книги прогулок. Первая будет по Юрмале, вторая по Риге, и третья по остальной Латвии. Ну, плюс я иногда пописываю. В основном это сегодня, но могу, иногда и на латышском, если просят, что-то пишу. Ну, так что я считаю, что у меня все полной чашей. Главное, самое главное, я получаю восторг от того, что я делаю.
Я вижу, смотри,
чего
так оптимистично настроен.
Вам желаю. Я напряженно думаю, чем мне заниматься следующие 20 лет, когда я поставлю точку вот в этом журналистском периоде.
Я пытался уследить и выяснить, сколько тебе лет, но я примерно знаю, но что-то у меня не сходилось.
Ну, если верить моей маме, я родился в 1963 году.
Это, ну, много, в общем, ну, много. У меня нет калькулятора. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, у тебя был период, когда ты занимался общественной деятельностью.
Да.
Но там что-то не пошло.
Нет, там все пошло, просто я с восторгом занимался общественной деятельностью, когда видел в этом смысл.
Ну, ты расскажи вот подробнее, потому что многие-то не знают, я знаю, ну, что это за деятельность.
Я, работая в школе и уже начиная пописывать, я увидел, что вот эта школьная реформа 2004 года – это неправильно. И я решил, ну, сначала я начал более писать на эту тему, поскольку понимал ситуацию изнутри, работая в школе, ну, как-то более активно в это все включиться. И, ну, включился, был вот в самом эпицентре вот всех этих митингов за, как бы, за нашу и вашу свободу, за русский язык и за латышский язык одновременно, но при этом я понял вот всю прелесть латвийской политической ситуации на всех фронтах. И, честно говоря, ну вот, поняв, я, ну, сделал какие-то выводы. Ну, можно дальше углубляться в эту тему. Кстати, она достойна отдельной книжки, наверное. Почему вот этот так называемый русский вопрос в Латвии, он оказался таким, ну, практически тупиковым. Это большая важная тема, и сейчас вот...
После тупиковым того, в каком смысле ты имеешь?
Тупиковым в том смысле, почему политики, представляющие как бы русскоязычную публику, ну, имеется в виду, что у нас все приличные люди говорят и на латышском, и на английском, но вот у кого первый язык русский, у кого есть ценность русского языка, почему вот все политики, представляющие их, включая нынешних, они оказались полными импотентами. Слово «мудак», оно литературное?
Так нельзя, нет, нет, это не
хорошее. Нет, ну тогда я его не употреблю. Да. Вот, и, ну да, и это длится десятилетиями, включая вот прекрасное согласие.
А у тебя есть ответ на это?
Я этого не понимаю. Вот это вот то, над чем стоит призадуматься, почему латвийская земля не может родить вменяемого политика, который отстаивал бы интересы демократической, патриотической латвийской части.
Слушай, ну есть же есть разные общества. Подожди, как оно называется там? Русские что-то за, они... за, против, нет, и так есть... далее. Но они как-то не видны.
Нет, есть отдельные такие довольно интересные культурные организации, но вот политики, вроде бы там проходят какие-то люди, которые в предвыборных обещаниях обещают вот эти интересы отстаивать и ведут себя как Росликов на трибуне Сейма, то есть закрывают эти вопросы навсегда. Ну, на ближайшие...
Ты же помнишь фразу, что как можно было не обещать? Ну, вот так вот.
Ну, ну вот, вот я и... Но при этом вот Репша сделал свою... автор этого крылатого высказывания Эйнарс Репша сделал свою политическую карьеру. А вот на этом фланге там, ну, вот импотенция и вот все очень странно.
И ты решил на этом поставить крест тоже?
Нет, я...
Не, ну, своей этой общественной
деятельности. Рядовой член партии «Латвия Сатистыбай». Я слежу за событиями, но сейчас я вот очень напряженно работаю вот над этими путеводителями, протаптываю каждый маршрут, чувствую его во всех нюансах. И, с другой стороны, сейчас не самое лучшее время, чтобы отстаивать позиции русского языка с учетом вот этого военного фона, но те люди, которые взялись за это, они не справляются, и в какой-то момент, возможно, не выдержит душа поэта, то есть меня.
И пойдешь в политику.
Я, не, ну, я начну, ну, как и в то время, в начале 2000-х, для начала писать на разных языках мне доступных, а потом мы, ну, потом посмотрим.
Хорошо, вот...
Я себя сдержу.
Уход в работу гида... Это новое же для тебя было
направление? Нет, не совсем. Я так вот подумал, проводил экскурсии для других, ну, начиная с 12-летнего возраста. Но вот когда я понял, что я хочу сделать вот эти серию путеводителей, я начал этим заниматься осмысленно и осознанно.
А что было первое, экскурсия или путеводитель? Наверняка сначала экскурсия.
Нет, время от времени я, работая в школе и будучи там в штате газеты «Час», я все равно проводил экскурсии, когда меня просили. Там, для гостей, для тех, потому
просто
что...
просто показать Ригу.
Да, как человек, владеющий историей, владеющий пейзажем, мне все это было интересно, нравилось, и я это делал, но как-то как такси, когда вызовут. А когда у меня возникла мысль, что вот надо просто вот и для меня, и для общества, чтобы появились эти путеводители, я уже этим занялся, ну, можно сказать, профессионально.
И у меня вчера был Юрий Смиллерс, он профессионально начал заниматься некоторое время тому назад. Да. Кладбищем, да, вчера прекрасная... презентовал третью книгу, да. Что уникальная работа.
Третий альбом такой, для меня, как для гида, это просто золотые россыпи. Вот
послушай, такого... а разве о Риге, в окрестностях, мне кажется, такое количество информации и в электронном виде, и в бумажном виде.
Вот в жанре такого продвинутого путеводителя совсем мало. Ну, вот есть Андрис Колбергс, но там все-таки он в своем роде памятник. И по Риге у него есть книжка потолще, и по Юрмале совсем тонюсенькая такая путеводитель. Прекрасные книжки, но этого мало. Там совсем мало, на латышском языке мало, на русском практически вообще нет. Есть интересные книжки в своем аспекте, а вот чтобы такая... продвинутый путеводитель, продвинутый в смысле, что там есть и маршрут, есть и про события, есть и про личные судьбы, такого практически нет.
Послушай, вот я посмотрел некоторые экскурсии, которые ты водишь, ну и стандартный набор всегда был, есть и наверняка будет, это старая Рига, это там Юрмала, Сигулда, ну стандартный набор. А у тебя вся какая-то попытка, в общем-то, скажем, Юрмалу показать совершенно другой стороны, с той стороны, которую даже многие юрмалчане не знают.
Да, особенно юрмалчане.
Да, между прочим, да.
Ну да, мой пафос, например, подходя к Риге, был делать акцент не на старом городе и не на центре со стилем модерн, югенстилем, а вот на этих окраинах, где таится вот этот спрятанный жемчуг. Чекуркалнс, Саркандаугава, там, Пардаугава, там, ну, Прагинскалнс более-менее знают, но что в Торнекалнсе и даже Зепнекалнсе есть вот скрытые жемчужины.
Слушай, у тебя есть конкурент, он был недавно у меня в передаче. Александр Семенов, ты знаком с ним, нет?
Знаю Сашу Семенова, он делает акцент на архитектуре.
Да.
И делает это прекрасно, но общим контекстом, ну, он в нем чуть-чуть иногда плывет, но он весел, задорен, эрудирован. И про архитектуру он Моцарт. Про остальное, вот моя задача скомбинировать разные аспекты, включая и архитектуру, но и большую историю, и судьбу людей, и местные, локальные нарративы. Вот самое, мне кажется, вот высота виртуозности гида – это рассказывать не только о событиях большой истории в конкретном пейзаже, но вот показать какие-то локальные судьбы, местные истории.
Ну, например, приведи пример. Скажем, ту же Юрмалу.
Ну, по Юрмале у меня на сегодняшний день 15 маршрутов.
15?
От Лелупе до Кемери.
Ну, пример, хотя бы один, который точно и рижане, и многие юрмалчане.
На дистанции, например, Майюри-Дубулты, там мы видим несколько знаменитых вилл, в частности, вилла Эмилии Беньяминш, и вот эта вилла, и судьба Эмилии, и все это... в общем комплексе, но это, мне кажется, интереснейший нарратив.
Игорь, я тебе раскрою секрет. Я немножко старше тебя. Вот на улице Юрос, где находится эта вилла, я, будучи ребенком, так сказать, встречался, ну, проходил с бабушкой, когда там приезжал, знаешь, кто?
Косыгин.
Не, ну что ж, Косыгин это я уж тогда уже подрос.
Иосиф Горбачев.
Да ну что ты, у Горбачева я брал позднее интервью. Нет.
Иосиф Брод.
Никита.
Сергеевич Хрущев.
Хрущев.
Очень вот интересно. Так. Нет, я там на пляже встречал Косыгина как-то в малолетнем возрасте, который шел с такой угрюмой охраной. Он тоже шел угрюмый, ни на кого не оглядывался. И как-то встретил Аркадия Исааковича Райкина, который тоже вот любил останавливаться там в таком особнячке.
Правой стороны, да, на первом этаже.
На улице Юрс.
Я у него был в гостях.
Да, я маму подергал за руку и
что-то
сказал...
Что-то знакомое, да?
Да, смотри, мама, дядя Райкин идет. Она сказала, что ты там, это невежливо на него так пялиться. А я пялился, он на меня посмотрел, сделал так вот ручку. Ну, все, кто смотрит видео, увидели и сказал, хороший мальчик.
Вот так вот. Ты посмотри, это тебе надо это куда-то вынести, я не знаю, в заголовок или визитную карточку закажи себе.
Хороший
такой.
Мальчик.
Хороший мальчик. Хорошо, посмотри, мы с тобой беседуем, сейчас такая неделя патриотическая. Давай вот поговорим о... Более подробно, вот представь себе, что ты вот проводишь экскурсию, и вот огромное количество слушателей, по Риге, по тем местам ты проводил, которые связаны как раз с событиями и 11-го с Днем Лачприсиса, и 18-го числа. Было бы очень интересно, потому что многие люди не знают. Вот я, например, уверен, что в Музее истории Латвии, в замке, когда выставляют... Орден Лачприсис. Его выставляют только на один день. Об этом никто вообще не знает. Ну,
все
единицы.
Знают,
единицы.
Я это обыгрываю в своей...
Вот прогулке. Расскажи, подожди, давай я народу скажу, кто у нас в студии. Напомню, у нас в гостях Игорь Ватолин. Ну, вот одной ногой он еще как бы журналист или публицист, можно сказать. А вообще-то сейчас главное дело его жизни – это работа гидом. Если у вас есть вопросы Игорю, вы можете писать по интернету. Что у нас? Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать и по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Вот теперь давай поговорим об этом.
Ну, у меня была прогулка вот прямо 11 ноября этого года. Там было два сюжета. Первый сюжет – это история рижских рыцарских замков. От самого первого, который был разрушен в конце 13 века. Второй был построен на месте нынешнего, но рижане были такими активными, неугомонными. Они разрушили этот замок, и потом на его фундаменте к 1515 году возвели замок нынешний. Вот эта линия. Плюс, поскольку это 11 ноября, орден, значит, Бермонтиада, день Лачплисиса, орден Лачплисиса, и Рижский замок III непосредственно участвовал в этих событиях, там пострадал, плюс там действительно...
Что значит участвовал?
Ну как, на нем
развивался... на землю. Учти, большая часть людей не знает об этих событиях.
Основная линия обороны, фронт в Риге проходили прямо по Даугаве. На Даугаве были мосты, но к тому времени они были в основном взорваны. Ну, только вот Любекский деревянный мост, который построили немцы, кайзеровская армия, в осенью 17-го года, он, там были обрезаны концы, но по нему, в принципе, можно было перемещаться, ну, то есть высадить десант при определенных усилиях. И, ну вот, собственно говоря, оборона правобережья, которая контролировала правительство молодой Латвийской республики, она проходила непосредственно по набережной. Там были вырыты окопы. В окопах были люди. Причем первая реакция на наступление Бермонта там в 10-х числах октября 19-го года, это было отступление. Uh-huh. И вот тогдашний главком Йорги Земитанс, который прекрасно себя зарекомендовал в ходе цесисских боев летом того же года, он отдал приказ отступать. Но люди, они как-то этот приказ не восприняли. Они собирались, ну, держать оборону против превосходящих сил противника, вот этой русской западной добровольческой армии под командованием Бермонта Овалова. На самом деле за этим стоял германский генерал Рюдигер фон дер Гольц. То есть это сложное такое многослойное событие. Вообще этот период от 18 до 20 года самый сложный период в истории Латвийской Республики. И глядя вот на эту инициативу, народную инициативу, приказ был отступать, был отменен, командующего сменили. В конце концов, там командовал Янис Балодес, будущий военный министр Латвийской Республики, генерал. И, собственно говоря, оборону выдержали, потом перешли в контрнаступление. Это была первая победа армии Латвийской Республики, поэтому это наш Латвийский День Победы, День Лачплесиса, 11 ноября. И, кстати, вот то, что в Рижском замке демонстрировали комплект орденов Лачплесиса.
Почему? Вот объясни.
Трех степеней.
Почему один раз? Один раз в году.
Генерала Яниса Балудеса, это вот особо символично. Ну, поскольку замок был на линии фронта, то его обстреливали с левого берега. Там есть фотографии, где изображены там попадания снарядов в стену замка. Над ним развивался красно-бело-красный флаг, тоже простреленный. То есть это очень символично. И вот этот нарратив замка и Дня Лачплесиса, они совпадают очень конкретно. А почему вот именно один день? Потому что должны быть вот такие особые события, к тому же сейчас замок для посетителей закрыт, там сейчас монтируется экспозиция Национального исторического музея, которая откроется весной, по крайней мере, так обещают. Но вот в честь праздничного дня замок открыли, ордена Лачплесиса Яниса Балодеса выставили, и это вот такое уникальное событие. А чтобы оно было уникальным, оно не может длиться 2 месяца, 1 день, это прекрасно.
Я напомню, у нас в гостях Игорь Ватолин. Жалко опять. Вот. Я жалею иногда, что когда приходят некоторые гости, что у нас нет видеотрансляции. Ее нет. А он так эмоционально рассказывает, куда-то смотрит в сторону нашего режиссера эфира. Такое впечатление, что она тоже участница тех событий.
Участница?
Нет, вот так выходит. Я представляю себе, как интересно слушать тебя. Ты тоже так вот руками размахиваешь эмоционально.
Несомненно.
Хорошо. А вот 18 ноября, что бы ты мог поговорить об этом? Именно... Через здания, через какие-то архитектурные сооружения, через площади.
Я подумываю о том, чтобы сделать вот такую прогулку. На сегодняшний день ее нет, но я вот в Дублине подсмотрел, что вот у них есть такой тур, посвященный ирландскому восстанию. Это какой-то был 1915 год или что-то вроде этого, где они там рассказывают, вот что проходило в Дублине, в разных локациях, вот только в этот конкретный день. Я вот,
вот это интересно
прикидываю,
было бы,
как это можно сделать с 18 ноября. Ну, там, конечно, будет второй городской театр, русский театр, где провозгласили латвийскую независимость. Там будут другие места. Ну, я думаю, что я сделаю, может быть, даже к следующему 18 ноября такую прогулку. Ну, тут говорить о значении 18 ноября, то, что написано в Википедии, это, наверное, не имеет смысла. У меня есть моя вот личная концепция вот этой патриотической недели. Угу. От 11 ноября в честь
19-го
года до 18-го, так сказать, Independence Day, День провозглашения независимости, что вот эту неделю в самое темное, в самое меланхолическое, депрессивное время года, value likes, надо проживать в формате мистерии. Вот 11 ноября – это, с одной стороны, наш День Победы, но одновременно это день, когда стоит вспомнить всех погибших за Латвию. И то есть там это такая радость со слезами на глазах. Это скорбный день одновременно. И начав вот с этой определенной ноты скорби, в течение недели обсуждать в разных форматах, вот что есть Латвия, куда она идет, все ли у нас правильно. Ну, кстати, у Яниса Акураторса есть такое стихотворение про value likes, Latvijas value, когда вот эти предки, погибшие за независимость Латвии в ходе войны за независимость, они приходят вот в это время к живущим и спрашивают, все ли у вас правильно, осуществляете ли вы то, за что мы погибли.
Боролись и погибали.
Да. И вот, ну, причем обсуждать можно в этот период и экономику, и проводить какие-то чисто мемориальные мероприятия. С кульминацией 18 ноября в виде веселого карнавала с живым огнем, с живой иллюминацией. Почему я подчеркиваю, что живой? Потому что при всем уважении к Старой Риге, это прекрасный такой световой фестиваль, но вот все эти световые электрические инсталляции, когда уже стемнело, ночью, можно сказать, это вот этот акт балета «Жизель», если вы помните, в «Загробном царстве». То есть это какие-то прекрасные огни, но вот они немножечко слишком холодные.
А ты хочешь горячего живого огня?
Я хочу горячего живого огня, я хочу маскарада, я хочу радости и веселья именно на 18 ноября, дня рождения страны, а то, когда и 11-го проходят скорбные мероприятия с акцентом на армии, и 18-го иногда проводят парад, и тоже вот скорбь, 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 и в природе скорбь, и на душе скорбь. Это неправильно. Вот начать со скорби 11-го следует закончить великой радостью 18-го.
Вот напиши, такова... вот напиши предложение, почему нет.
Я практически каждый год пишу такое эссе к 18 ноября, дню рождения страны, пытаюсь эту мысль провести в том или ином, в той или иной вариации.
Начиная как бы с траура и переходя к торжеству.
Через аналитику к радости.
Да. Послушай, скажи, пожалуйста, вот я смотрю, у тебя на куртке, на свитере вот ленточка в цветах флага Латвии. Да. Это показатель патриотизма или что это такое? Вот я не тебя имею в виду, я имею в виду
это
вообще людей, которые носят.
Это показатель, ну, того, что эта неделя является для меня особой. При этом, ну, некоторые говорят месяц патриотизма. Ну, для меня лично, индивидуально, это за много. Тут вот такой очень концентрированной недели, в принципе, хватает. Но некоторые носят эти ленточки целый год напролет. Мне кажется, это не совсем правильно. Это вот как с экспонированием эксклюзивного комплекта ордена Лачплисиса. Когда это один день, это уникальное событие. Когда это целый год напролет, это уже, ну, такая привычная экспозиция.
Слушай, готовясь к программе, я посмотрел, что писали в социальных сетях, и на латышском, кстати, и на русском языке, довольно много ерничания. Вот всяческого, начиная, вот что там за факельное шествие, что-то за это. Ну, какое-то такое вот, ну, я не знаю, вот сам ты предлагаешь конкретно какую-то идею, а там никакого предложения нет, только, ну, как говорится, все плохо, плохо, плохо. Почему это так?
Ну, потому что люди спасаются вот такой негативистской позицией. То есть ее психотерапевтически можно...
То есть им легче становится
понять. От этого? Им от этого легче становится. Они таким образом как бы снимают некоторое напряжение, которое у них возникает, глядя на пейзаж вокруг, глядя на то, что происходит в мире и в Латвии. При этом додумать эти сюжеты до конца... Ну, у людей нет иногда желания, иногда, ну, как бы инструментария интеллектуального. Ну, а как-то жить надо, поэтому при этом присоединиться к этому, ну, что-то мешает. И поэтому вот эта ирония, ёрничанье, оно снимает вот это напряжение, хотя, мне кажется... стоит осуществить усилия над собой и все-таки додумать эти сюжеты, занять свое место, определиться, ну, например, в этом конфликте по отношению к войне в Украине. Ну, есть люди, которые до сих пор вот как-то все не так однозначно. Пора уже, и тогда, возможно, с радостью и даже восторгом они вот прикрепят эту ленточку.
А не потому, что надо просто, да?
Да, не потому, что надо, не потому, что кто-то давит, а потому, что вот хочется. Но я считаю, что вот этой неделе для патриотизма такого сгущенного патриотизма хватает, а остальное время... Надо просто делать свое дело, осознав свое жизненное задание. И в этом тоже есть что-то патриотичное.
Я читаю, что пишешь, но тут уже заходит в историю. Ольга, спасибо, это хорошая идея, но мой гость не историк, поэтому в такую глубину мы сегодня заходить не будем.
Нет, я отчасти историк, так что если вы
нет, здесь
желаете,
очень, здесь можем... Очень... Нет, Игорь, здесь очень такой специфический вопрос, у нас просто на это нет времени. Окей. Посмотри на будильник, хотел сказать, наверху.
Ольга напишет мне в Facebook, мессенджер, я, если смогу, отвечу.
Игорь Ватолин, лучше всего, потому что это очень такой частный
Игорь
вопрос.
Игорь Ватолин по-русски или Игорь Сватолин по-латышски?
Можно писать и на одном, и на другом
You're
языке.
You're welcome.
Послушай, скажи, пожалуйста, последний вопрос, чтобы закончить эту тему. Вот слово «патриотизм» сегодня звучит очень часто. Вот для тебя что это такое быть патриотом Латвии? Так, если не выспренно, не высоким слогом, а вот просто так по-человечески.
Это значит думать Латвию... так, как могу это делать я и только я, но при этом не игнорируя то, что из себя представляет Латвия сегодня, Латвия в окружающем мире, но и поскольку все-таки у меня есть исторический бэкграунд, понимаю, что Латвия сегодня – это одновременно и все то, что с ней было на протяжении... столетий, тысячелетий после того, как стаял ледник. Ну, как говорил Оэрс Вациетис, «Эсэс му богат сман педер вис, касарманы ир ноты цис». То есть я богат тем, и Латвия богата тем, что с ней происходило на протяжении столетий, тысячелетий, и оставило свои следы. И это все сходится на мне, и от меня зависит... будущее нашей страны.
Слушай, вот два вопроса. Алексей спрашивает. Я не слышал, честно говоря, я не обратил внимания на эту фразу. Ты сказал, я владею пейзажами. Что ты имел в виду?
Я имею в виду, что когда я, например, веду экскурсию, прогулку в определенных локациях, я владею этим пейзажем в том смысле, что я понимаю... что, где говорить по ходу экскурсии, но одновременно я знаю, что здесь происходило в этом столетии, в этом десятилетии, кто здесь жил. Конечно, не досконально про каждый маршрут, по которому я гуляю, но в каком-то приближении таки да. Я владею пейзажем, и если вы владеете пейзажем места, где вы живете, то вы себя чувствуете радостней в том месте. А если вы ничего не знаете, это просто какая-то череда серых фасадов, то, ну, печально жить при таком отношении.
Так, Агнеса пишет. Агнеса молодец. Она слушает все передачи. И не только слушает, но и активно участвует в них. А, ну, я сразу перевожу с латышского на русский. Она пишет: не знаю, в какой Латвии живет ваш гость, но День Лачприсиса давно уже не праздник скорби. Это вот то, что ты говорил, для латышей праздник Победы, который особенно в этом году празднуется с большим размахом. Да, поминают героев, которым мы благодарны, но празднуем, вот с большими, большими буквами написано, но празднуем. То есть вот ты сказал, что праздник со слезами на глазах, вот да. У меня такое впечатление, что все-таки вот этот процесс, ну, происходит, движется, движется. Все-таки это праздник.
Нет, праздник, поминаем героям, вот эти свечки у Рижского замка, вот это нескончаемый такой вот пояс вокруг замка. Но это вот, я в слово «скорбь» не вкладываю чего-то негативного. То есть скорбь – это правильное чувство, и вот эти ритуалы живого света, подходящие к дню, вот, времени предков Value Likes, ну, они очень подходят. Но мне чего не хватает? Мне не хватает вот этого праздника с веселым карнавалом на 18-е.
Ну, это 18-е уже.
Да.
Так, а вот интересный вопрос. Ты же, вот, судя по возрасту, человек, который родился и детство, и, в общем-то, какую-то часть взрослой, осознанной жизни провел в Советском Союзе. И вот человек спрашивает, как через этот труднейший период ваш гость сохранил любовь и интерес к истории нашей страны?
Ну, потому что советский период был тоже интереснейшим периодом. Кстати, до конца не совсем изученным. У нас до сих пор нет внятного, адекватного представления о Второй мировой войне и о периоде Советского Союза, как мне кажется, хотя работ, конечно, уйма, но вот такого внятного представления, оно только складывается. И, например, даже многие советские люди, они жили в тот период, но некоторые аспекты жизни, о них никогда не писали в газетах, не говорили по радио, и это...
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду то, что вот в позднее советское время все практически люди, ну, кроме самых-самых вот таких вот никаких, были прикреплены к системе распределения и получали, например, продукты из того или иного распределителя, в основном по месту работы. Ну и вот эти пайки, они были разного объема для представителей разных слоев вот этой советской вертикали власти. Для номенклатуры тоже там была своя градация, они были одними.
Подожди, ну не все получали, мы не получали. Вот здесь мы не получали ничего.
Нет, я в советское время по месту работы, я думаю, твои работы. Родители что-то
получали. Ну, я-то работал уже тоже. Нет. Только к празднику. Только к празднику.
Ну, значит, к празднику
получали.
Так или иначе. Но вот этот аспект, что собой представляла советская система, именно как система, в той части, которая была публичной, идеологичной, в той части, которая была важной, существенной, но скрывалась, об этом как бы не, ну, как бы всегда умалчивали.
Ну, все, люди знали.
Да, вот, люди знали, но вот это только сейчас стало предметом изучения историков, и это, мне кажется, невероятно интересно.
Послушай, вот заканчивается наш эфир, у меня еще есть несколько вопросов. А кто приходит к тебе вот на твои эти экскурсии-прогулки? Вообще, это постоянно какая-то константа определенная, из одной экскурсии в другую перетекающая, или это каждый раз новые?
Есть такие люди, которые ходят практически на каждую. на прогулку, на некоторые даже по несколько раз, так сказать, повторение мать учения. Бывают совсем новые люди, но это, я в основном информацию об этих прогулках распространяю через Facebook, но я понял, что надо расширяться.
А кто это? Вот женщины, мужчины, возраст?
Это, ну, с учетом фейсбучной аудитории, это люди средних и чуть старше средних лет. Ну, я бы сказал, процентов 70 женщины, но есть и мужчины. Иногда они приводят детей, совсем детей, уже таких подростковых детей, ну, повзрослее детей. Но я понял, что надо расширяться, выходить в Инстаграм, в WhatsApp и, возможно...
Создать свою империю.
В следующем, да, это вот в ТикТок, там совсем молодая аудитория, может быть, ей тоже это зайдет. Так что я над этим думаю.
Но есть такие постоянные, да, которые...
Есть постоянные, да. Есть постоянная верная гвардия. Спасибо всем, кто со мной
гуляет. Верная гвардия. Но у нас погода... Вот сейчас я смотрю, да. У тебя разные экскурсии. Погода... Ну, погода какая есть.
Да, погода прекрасна.
Ну, вот видишь, у нас разные взгляды. А если дождь бывает? Вообще приходят люди? Дождь, паршивая погода, ветер.
Вот есть такие стойкие люди, которые приходят, но если там вот по прогнозу очевидно, что будет большой дождь, я просто или не ставлю на это время, или отменяю, если это вдруг неожиданно вот дождь анонсируется. Но если такой вот то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, ну, можно гулять и в дождик, особенно если это прогулка по городской среде, где всегда можно укрыться там в подворотне, в кафе, теплом переждать, выпить кофе. И самое главное, что вот такие остановки по ходу маршрута, они позволяют в комфортных условиях донести более глубоко какую-то вот более общую информацию. Так что такой вот совсем легкий дождик
нам не помеха.
Это не помеха.
Все, заканчиваем эфир. Я еще две публикации. Алиса пишет. Перевожу сразу же с латышского на русский. Она пишет о том, что тяжелая и кровавая была история Латвии, поэтому и нет карнавала 18 ноября. И уточняет еще, что у латышей отношение к государственному флагу немножко другое, чем в некоторых других странах. Приводит пример Соединенных Штатов Америки.
Вот. Ну, я думаю, что говорить об такой вот однозначной идентичности людей, у которых первый язык там латышский или русский, невозможно. У нас демократическая страна и очень разное отношение ко всему, в том числе и флагу. А поскольку история действительно была кровавая, ну, может быть, вот со сменой режимом, степенью кровавости войн с Латвией может сравниться, ну, вот Эльзас и Лотарингия, которые тоже вот переходили из рук в руки. Именно поэтому 18 ноября надо...
Ну, ты себя остаешься
праздновать
на своей точке.
Нет,
я всегда говорю.
Карнавалом.
Послушай, у каждого своя точка зрения. Вот,
абсолютно.
Между прочим, тебя упрекают, но нет, ну никак упрекают, констатируют факт. Елена пишет: много субъективного в оценке событий, похоже, через свой личный опыт. Ну, так, естественно, субъективно.
Несомненно. И чего и вам желаю.
Спасибо большое вам, Александр, за вашу программу и за вашего гостя. А это Ольга пишет. Ольга, не забудьте, да? Игорь называл как адрес, как с ним можно созвониться, списаться.
Игорь Ватолин.
Да, или на латышском, или на русском. Очень познавательная, значимая и увлекательная передача. И одновременно очень печально, что с Нового года мы не можем наслаждаться вашим интересом.
Да, вот это неправильно совершенно.
Да, вот, ну, я уже говорил, друзья мои.
Это...
Жизнь есть жизнь. Это политическое решение.
Это проявление путинизма.
Это недальновидность.
Это недальновидность.
Ну, а что тут поделаешь? Все. Игорь Ватолин, гид. Все-таки гид, можно сказать, был гостем сегодняшней программы. Отдыхайте. И действительно, я вам советую. Вот я не любитель, скажу откровенно, я не любитель массовых мероприятий. ну вот, вот не люблю я, когда много народу, толпы. Вчера вот подруга одну встречалась, думаю, посижу в кафе. Да ни черта, не пробьешься, толпы народа. Бабульки, дедульки, молодухи, иностранцы. Я люблю тишины и покоя. Но то, что я видел на Старую Ригу, я думаю, заслуживает вашего внимания. Сходите, интересно, очень много всяких... Я не был в Пардаугаве, не могу ничего сказать. А вот в центре города... Ой, красивые еще штучки такие летали, какие-то чудо-животные, или как это сказать, около магазина, бывшего магазина Сакта, вот рядом там с остановкой
троллейбуса. Можно зайти на сайт Старой Ригой, и там...
Красиво, вот красиво. Главное, что сегодня карта... обещали без дождя.
Без дождя.
Вот это, без дождя.
Без дождя.
Все, встречаемся ровно через неделю. Пока.
До свидания.